весь костяк, сформированный этими топ-менеджерами вкусвилла, организовался в отдельную компанию. Вы что делаете, когда падают продажи? Они говорят, мы начинаем слать пуши. Бюджетов-то нет маркетинговых. Ну, их не в смысле денег нет. Нет бюджета как понятия. Я не считаю, что бирюзовая компания – это утопия. И это сейчас уже больше 400 компаний успели у нас получить.
400 компаний. А сколько вам лет?
2 года. Люди, которые работают в таких компаниях, себя чувствуют лучше, потому что они видят результат своей работы. Они не работают на руководителя, они работают на клиента конечного. HR как централизованная функция отсутствует во вкусвилле.
Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где лиды?». Это Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу диджитал-агентства MediaNation. И наш подкаст выходит при поддержке нашего агентства. Поэтому, если вам нужны качественные продажи, MediaNation уже более 14 лет помогает увеличить продажи с помощью диджитал-инструментов. Приходите к нам, смотрите нас на YouTube. А у нас сегодня в гостях Марина Буйлова, управляющая по развитию отношений с клиентами Beyond Taylor, эксперт в маркетинговых коммуникациях и продвижении, консультант по карьерному планированию и персональному развитию. И говорить будем про клиента кратию. А можешь прям пару слов про себя и заодно и про компанию?
Да, конечно. Я начинала с пиара. Вообще начинала с факультета журналистики, но там стало быстро понятно, что гораздо интереснее заниматься коммуникациями и рекламой, и отношениями с людьми. И оттуда я уже в пиар с головой нырнула сначала в финансовые компании, затем в технологичные, и так постепенно вот дошло аж до консалтинга и до ритейла. А сейчас занимаюсь развитием компании Beyond Taylor. Это консалтинговая и обучающая компания, которая выросла на методологии вкусвилла, по которой он работает, и теперь вкусвилл свою методологию транслирует в другие компании, собственно, с помощью нас. Мы учим компании управлять людьми по той же модели, как во вкусвилле, потому что на это есть большой запрос. Сейчас на клиентократию, мы об этом сейчас еще поговорим, что это такое, а на то, как управлять, во-первых, человечно людьми, но при этом эффективно.
Клиентократия, что это такое?
Сейчас много модных слов: клиентоцентричность, клиентоориентированность, и вроде как компания сфокусирована на этом, не только компания, и государство сфокусировано, и вот еще сейчас появилась клиентократия. В целом это взаимосвязанные понятия, то есть там в фокусе, понятно, клиент. Но отличие ключевое в том, что, например, клиентоориентированность – это какие-то мероприятия для клиента, которые направлены на то, чтобы с ним отношения улучшать. То есть это либо на точках продаж какой-то очень высокого уровня сервис, либо внутри компании понимание там потребности клиента и действия от него. И если мы говорим про клиентоцентричность, то здесь уже просто на уровень выше, то есть то, чем занимается непосредственно бэк-офис, строит процессы от клиента. А клиентократия – это структура управления компанией. Структура, условно, это кто главный, кто за что отвечает. И в модели клиентократии иерархическая позиция подразделения или конкретного сотрудника зависит от того, насколько большую ценность он несет клиент. В клиентократии есть руководящий состав. Он называется советом управляющих. Более, наверное, привычная формулировка – это правление. И вот как раз в это правление входят те команды, которые несут самую главную ценность клиенту.
Именно команды или их руководители?
Руководители, лидеры этих направлений. И, например, туда не входят финансы, туда не входят юристы и кадры, потому что, безусловно, без этих людей компания существовать не будет, но клиенту непосредственную ценность они не дают.
Подожди, ну маркетинг-то входит.
Естественно. Но вот тут мы уже переходим к тому, как маркетинг может влиять на развитие продукта, что маркетинг – это не просто способ коммуникации с клиентом, это не канал продаж. Нет, в каком-то смысле.
Не только, скажем.
Но это в первую очередь вот та связь с клиентом, которая позволяет от него получать основные комментарии по продукту, как ему развиваться, как улучшать. То есть это очень большой вклад в R&D направление, маркетинг дает. И кроме того, это еще и часть так называемой единой концепции бренда. А за это отвечает, ну, во всяком случае, в Вкусвилле и в Beyond Taylor много людей. Единая концепция бренда – это что такое? Есть управление единой концепцией. Это отдельный орган в организации, где находятся люди, которые следят, чтобы все в продукте, от упаковки, от состава до непосредственно там, коммуникации на местах, точках продаж или в мобильном приложении, все было единым с точки зрения бренд-концепции. Очень важный орган для компаний, наверное,
а он
один
из самых. Во вкус или в маркетинг? Или это прям отдельный департамент управления единой концепцией?
Это общий департамент, туда входят маркетологи тоже, естественно, и представители ходят в совет управляющих тоже. Но задача этих людей следить за тем, чтобы все было в едином стиле. Да, и они, например, могут не допустить как, вот, в Вкусвилле какой-то продукт на полке, потому что он выпадает из общей концепции, если, например, не соответствует ценностям компании. И даже если он может хорошо продаваться, если так решила УЕК, управление на концепцию, то он никуда не пойдет. И не только в Вкусвилле, вообще сейчас в компаниях брендбилдингу уделяется довольно большое внимание, но тут важно понимать, что, насколько это связано с продуктом, что это не просто создается какой-то бренд, это из продукта вырастает вот такой классный бренд, и это первично, а продукт уже формируется на основе запроса клиента, и вот как раз маркетинг эту связь с клиентом обеспечивает. Сложная система, но ничего, чуть позже станет понятно.
Нет, давай, смотри, мы сейчас просто медленно разложим, чтобы было, как, чтобы точно запомнить. Первоначально, в принципе, запрос клиента.
Да.
То есть на первом месте запрос клиента и отношения с клиентом. И поэтому это и называется клиентократия, потому что решает клиент.
Да.
Но после того, как идет запрос клиента, даже если он есть, но он не укладывается в единую концепцию бренда, да, правильно я назвала?
Да.
Да, единая концепция бренда, это не идет в продукт. Если запрос есть, но он не уложился, его все равно как бы так в сторону, да. Если есть запрос, этот запрос укладывается в единую концепцию бренда, это приводит к тому, что формируется новый продукт.
Да.
Да? Какие-то новые услуги, новые продукты и так далее. Главное, чтобы они при этом соответствовали ценностям бренда.
Да, и еще важно, чтобы информация, транслируемая наружу, совпадала с тем, что внутри. То есть управление единой концепцией также смотрит не только за какими-то внешними коммуникациями, но туда же входят люди, которые внутри транслируют эти ценности компании внутри. И за счет этого также развивается параллельная корпоративная культура, которая тоже довольно известна в Вкусвилле.
А вот, да, вот, мы так прям сразу на глубину. Скажи, а вот единая корпоративная культура, да, там она тоже должна соответствовать вот трансляции, этим тоже маркетинг занимается? Потому что ты говоришь, что HR не входит.
Да, HR не входит, да, этим занимается марком маркетинговой коммуникации.
Понятно.
Это не, да, внутренние коммуникации не вынесены в отдельный блок HR. Вообще HR как централизованная функция отсутствует во Вкусвилле. Есть саппорт, кадровые вопросы, которые помогают с наймом, с распределением там фото. Ну, то есть такие важные моменты для большой компании особенно. Есть компании массового набора, которые помогают, но Вкусвилл старается это все максимально выносить на аутсорс. Внутри такого блока там, HR стратегического как такового нет. Есть команды на местах, если мы говорим про магазины, они стараются себе сами нанимать. Если они не могут, да, они обращаются за помощью. Есть очень много всего, что вынесено на аутсорс, и по возможности вот с такими саппорт-подразделениями старается компания работать на аутсорсе. В Beyond Taylor не совсем так. Я могу потом подробнее рассказать. Но в самом Вкусвилле команды предпочитают себе подбирать людей сами. И поэтому подбор тоже не включен. Ну, в каких-то массовых историях понятно, что курьеров набирать нужно много, там текучка высокая, там без этого никак. Есть агентство, есть и внутри люди, которые этим занимаются. Но если мы говорим про команды в офисе, либо это магазины, у них там своя собственная экосистема, они сами для себя подбирают близких по духу людей. А, про Бион Тейлор. Угу. Да, как вообще он появился?
Да, вы знаешь, мы еще вернемся, наверное, к маркетингу Вкусвилла. Вот про Бион Тейлор. Получается, Вкусвилла была управляющей компанией, есть, наверное, да? Ну, потому что есть не только же продавцы, но есть и офисные сотрудники, которые как раз маркетингом и коммуникацией в том числе занимаются. И как появился Бион Тейлор? Я, честно, читала книжку про Вкусвилл, мне она очень нравится, я ее искренне рекомендую, она очень легкая, интересная. Ну и, в принципе, я точно там, как это называется, фанат бренда Вкусвилл.
Спасибо.
Да, потому что ну, мне очень близко то, что они транслируют по ценностям.
Сейчас расскажу. Мы вообще мы никогда не были частью Вкусвилла как организация. И сейчас мы не в структуре Вкусвилла находимся. Как вообще образовалась компания?
Да, как вы вообще появились?
Ну, вы читали книгу, ее написал...
Но наши слушатели не читали, может быть, не все читали. Да. Это только кто-то, поэтому надо чуть подробнее рассказать.
Книгу написал Евгений Щепин. И Евгений Щепин, кроме того, что пишет книги в свободное время, еще вводит экскурсии по офису Вкусвилла и на склады. И, наверное, еще сейчас в дарксторы, потому что это тоже существенная часть бизнеса теперь. И Евгений Щепин принимает у нас довольно много гостей из других регионов или из Москвы. И это все предприниматели, не только ритейл. Это вот тоже, как вы сказали, фанаты бренда, которым интересно, как устроено внутри Вкусвилл. И они к нам начали выходить с запросом. А научите нас вот так же организовывать процессы и управлять командами, как у вас, как вы рассказываете на ваших экскурсиях. И поначалу этим занимались топ-менеджеры Вкусвилла, то есть они проводили дополнительные лекции, они вели просветительскую работу на конференциях, выступали внутри и с партнерами. А когда запросов стало очень много, было принято решение выделять это в отдельную структуру. И вот таким образом появился Бион Тейлор. Название Бион Тейлор после Тейлора. Тейлор – это основоположник теории управления, концепция которого пользуется уже больше 100 лет, а вот Бион Тейлор – это что-то после Тейлора или вместо Тейлора или следующий этап за ним. Это не восприятие человека как ресурс, как пропагандирует Тейлор, и чему следовал, например, Генри Форд. Это восприятие человека, как живого организма, и, соответственно, компании, как живого организма, который состоит из этих живых клеточек. И это очень близко по концепции к бирюзовому управлению, но не тождественно. И, соответственно, весь костяк, сформированный вот этими топ-менеджерами Вкусвилла, организовался в отдельную компанию, и сейчас они уже в большей степени, там кто-то, ну, как Валерий Разгуляев, основоположник методологии, перешел полностью в Бион Тейлор, кто-то, как основатель компании Вкусвилл Андрей Кривенко, участвует, например, в разработке методологии или ведет занятия для предпринимателей, кто-то совмещает роли 50 на 50, как, например, наш CEO Николай Попович, он работает в Вкусвилле в должности управляющего изменениями, при этом он основатель компании. То есть мы очень сильно остаемся связаны, но уже юридически мы отдельная компания, и Вкусвилл теперь...
И, тем не менее, вы очень сильно, наверное, погружены, да, и знаете, как все устроено внутри.
Да, вся структура вот, и вся клиентократия, по сути, формировалась на кейсах Вкусвилла, отрабатывалась на них, и это сейчас уже больше 400 компаний успели у нас получить.
400 компаний? А сколько вам лет?
2 года. Мы выросли...
2 года 400 компаний.
Мы за вот эти неполные 7 месяцев выросли в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Это какой-то очень большой скачок.
Понятно, вы отдельная компания, появились запросы, то есть изначально после того, как пошли экскурсии, Вкусвилл, в принципе, тоже и рос, я думаю, сейчас и продолжает расти тоже очень высокими темпами. Помимо того, что были фанаты бренда, были, наверное, люди, которые хотели узнать, за счет чего вы так быстро растете. Вкусвилл так быстро рос. И, соответственно, они приходили на эту экскурсию и просили: научите.
Да.
И появилась вот структура, которая стала учить предпринимателей.
Да.
А давай поподробнее, что вы делаете? Ну, в плане, вот как вы учите? Вот.
Есть 2 больших блока деятельности компании. Первое – это самое известное, наверное, Это как раз школа предпринимателей, и ее вот как раз ведут наши главные звезды Валера, Коля и сам Андрей периодически принимают участие.
Давай, кто ведет?
Да, ее ведут как раз наши самые главные звезды Валерий Разгуляев. Он тоже автор книги про бирюзовые подходы к управлению и довольно известный практик внедрения альтернативных моделей управления в компаниях. Николай Попович – это наш CEO, это вот как раз управляющий изменением Вкусвилла. И Андрей Кривенко тоже принимает участие. Андрей Кривенко – основатель компании Вкусвилл. Ну и сейчас мы как раз растим второе поколение, потому что вот нам уже 2 года, у нас уже... У нас уже...
У вас просто все очень быстро. Обычно, знаешь, там 20 лет нам нужно второе поколение, 20 лет прошло. В 2 года уже второе поколение нужно. Это все-таки феномен, наверное, вот этой бирюзовой структуры, да, сейчас?
Нет? Я думаю, отчасти да, но мне кажется, что это все-таки просто как раз хорошие инструменты управления и масштабирования компании. И то есть наш пример... Несмотря на то, что мы не ритейловая сеть, и у нас совсем другой бизнес, показывает, что это не ошибка выжившего, что в целом это можно построить таким образом с самого начала, и это будет работать. Ну и пример компаний, которые у нас обучались и которые дают результат. У нас есть компании, которые говорят, вот мы там благодаря вам столько денег сэкономили. Ну, очень, очень приятно. А сейчас, да, сейчас мы вот в эту школу, из-за того, что растет поток клиентов, как раз... набираем, обучаем новых людей, которые классные преподаватели, которые могут быстро погрузиться, но при этом, чтобы у них был предпринимательский опыт либо насмотренность консалтинга где-то еще, чтобы они могли на одном языке говорить с собственниками бизнеса, который к нам приходит учиться. Обучение – это один большой блок. А второй большой блок – это консалтинг. Это близко к классическому консалтингу, который большие тройки, четверки дают. Только если они это дают в разрезе классического подхода к управлению, то у нас альтернативный вкусвилловский. Но близко, наверное, к тому, что там преподают в MBA, и только все наоборот.
Только там все не работает?
Нет, мы не говорим, что не работает. Мы хотим показать, что есть альтернатива.
Есть просто... И по-другому тоже можно.
Конечно, работает.
Мне это, кстати, точно очень близко воспринимать людей как людей, а не как винтики в системе.
У нас просто тоже было такое, что на занятиях спрашивают, а вот эта компания, у нее такая жесткая структура, у них там все решают за людей, и как они при этом смогли построить бизнес.
Но... Это кто? Да-да-да.
Нет, у нас спрашивали, например, там про Стива Джобса, он же достаточно жестким был всегда руководителем, вообще компания Apple, она не бирюзовая, но они делают классный продукт за счет чего, вот, и мы, да, объясняем, что есть просто альтернативные подходы.
Есть разные пути.
Да, и то, и то работает.
И вот давай еще про специфику вашего подхода тоже, наверное. Вот человек никак, да, там, винтик в системе, что это не жесткая какая-то структура, да. А вот можешь еще чуть-чуть поподробнее, чтобы стало понятней, что еще отличает вот, вот эту систему, которую вы помогаете внедрять в компании?
Мы даем возможность развиваться человеку самостоятельно. То есть главное, наверное, отличие от классической компании, что в классической компании приходит руководитель и дает распоряжение какое-то, и нужно придумать, как его исполнить, либо иногда просто говорят «сделай все», и никто не задает там вопросов «зачем?» и так далее. В понимании клиентократии у сотрудника есть его зона ответственности, и в рамках ее он может решать и принимать любые решения, руководствуясь только одним – насколько это будет полезно клиенту.
Полезно клиенту.
И все. И у него есть не только свобода в принятии решений, у него есть ответственность за эти решения, но при этом компания достаточно лояльна к ошибкам. Понятное дело, что если, например, мы доверились какому-то сотруднику, и он начал действовать в своих интересах, там, например, это с каким-то связано там коррупцией, воровством, другими темными делишками, то когда это вскрывается, естественно, никто это прощать не будет. Но если он попробовал какую-то гипотезу, у него не получилось, но он таким образом доказал, что вот такая модель не работает, даже потратил там время, силы или какие-то ресурсы, за это никто его там условно не оштрафует, не уволит, и ничего ему за это не будет, он проявил инициативу. Вот в этом...
То есть инициатива максимально поощряется. Хотя это, да, кстати, из книги «Вкус вилл», которая меня очень удивила, я прям помню вот эту фразу, что типа из серии «Если вы думаете, что 100% инициатив будут помогать, то вы ошибаетесь, 90% нет». Ну, типа, ну, я не помню цифры конкретно, но, типа, ну, те, которые сработают, они реально как бы окупят и те, что не сработали.
Да, этот принцип еще описан у Талеба в «Антихрупкости». Uh-huh. То есть, если диверсифицировать правильно портфель рисков, то даже если вы в какие-то рисковые активы вложитесь, то очень велика вероятность, что один из них выстрелит и окупит все остальные. Ну и так обычно на практике бывает, когда очень много разных подразделений действует каждый по-своему. Вот. Скорее всего, большинство из них, там, ну, не у всех все получится, но даже если одно хорошо сработает, то это может им всем заодно показать, как правильно делать, и они все будут перенимать друг у друга, ну, не друг другу, у этого конкретного успешного подразделения этот опыт, и дальше развиваться вместе с ним.
Ну и, в принципе, ты знаешь, мне кажется, это же главный принцип в маркетинге – пробовать постоянно что-то новое, да, да, там не останавливаться, проверять гипотезы.
Но разные. Здесь тоже важно. И у нас есть, ну вот, как мы уже сказали, у нас маркетинг входит в состав управляющих. Совет управляющих – это главный орган, который определяет стратегическое развитие компании. То есть на нем самые ответственные решения лежат. Соответственно, маркетинг распоряжается деньгами компании, деньгами всех. А вот этот совет управляющих получает прибыль, 20% от прибыли получает равно поделенную на всех. И, соответственно, если маркетинг где-то сильно перевложится, где-то перерасходует очень много денег, то вы все недополучите чего-нибудь. И таким образом, да, это тоже на проверку
вот
гипотез...
Вот таким образом создается баланс, что на проверку гипотез тоже должно быть ограниченное количество денег, да?
Ну, а не ограниченное, скорее, но здравый смысл
здравый
должен
смысл.
Быть. Да.
Можешь вот своими словами описать, что такое здравый смысл, что очень многие его вообще по-разному воспринимают.
Мы всегда отталкиваемся от стремления к балансу между пользой и потраченными усилиями. И вот здравый смысл – это, наверное, как раз вот эта вот золотая середина между желанием сделать как можно больше здесь и сейчас и потраченными силами и ресурсами. И если мы говорим про клиентократию, то польза у нас измеряется в удовлетворении боли, потребности клиента. Ресурсы затрачены — это возможности вашей компании прямо сейчас сделать. Насколько у вас сейчас хватает людей, у вас сейчас хватает бюджетов, у вас сейчас хватает сил в целом это реализовать. И вот в моменте вот это вот и есть здравый смысл, серединочка. Здравый смысл обычно превалирует. Еще такой момент, бюджетов-то нет маркетинговых. Ну, их не в смысле денег нет. Нет бюджета как понятия. Ни во Вкусвилле, ни, ну, у нас тоже нет. И мы этому учим, что бюджеты – это зло. Спланированных трат на год нет.
Ну, да, на месяц есть.
Нет, есть траты на проект.
На проект.
Да, если...
Ну, кто-то следит же, условно, сколько у нас приходит денег, сколько на проект уходит.
Нет, все следят. Каждую неделю собирается совет управляющих и смотрит, сколько денег на что было потрачено. Ну, не обязательно делать это каждую неделю, можно делать раз там, в две месяц, в зависимости от того, насколько это нужно компании. Ну да, но мы учим, во-первых, оцифровывать все, автоматизировать все по возможности, что может быть важно, там, в том числе для маркетинга. Ну, кому-то важны только охваты, если они сначала наращивают узнаваемость просто и все. Если кому-то вот важно обязательно, чтобы конвертировалось целевые действия, если это конкретная компания. Ну, у нас тоже есть набор метрик, каждый себе индивидуально выбирает. Но вот эти метрики, там, например, общие маркетинговые и не только маркетинговые, по другим подразделениям, там по продуктовым, например, есть у нас школа, мы смотрим наборы на потоки, есть у нас консалтинг, мы смотрим, сколько сейчас клиентов, сколько клиентов потенциальных у нас. И каждую неделю мы за этим смотрим всей командой, это абсолютно прозрачно. И в любой момент, ну, можно зайти и тоже посмотреть.
Кстати, вот мое, кстати, одно из самых больших осознаний, что бирюзовые компании – это не хаос, это как раз очень такая сильная структура, и поэтому там, на самом деле, очень большой порядок. Ну, может быть, это не так?
Я не знаю, как в бирюзовых компаниях, мы не бирюзовые.
Вы не считаете себя бирюзовой компанией?
И Вкусвилл не бирюзовая компания.
А как вы? Клиентократия? Вот это прям слово у вас. Да.
Ну, клиент-ократия – это оргструктура. Угу. Это то, как, да, как строится иерархия в компании. В бирюзовых компаниях иерархии как таковой нет. Там угу. начальство выполняет достаточно условную функцию. В лучшем случае это наставники, которые могут помочь, если к ним обратились за помощью. Угу. По большому счету руководителей там нет. В нашей модели все-таки сохраняется иерархия.
А Beyond Taylor тоже есть иерархия, да?
Да, тоже, да, и тоже есть совет управляющих, тоже есть uh-huh. команды, в командах есть лидеры. Я не считаю, что бирюзовая компания – это утопия. Почему? Потому что утопия имеет негативную коннотацию, uh-huh. может быть, не совсем негативную, но, во всяком случае, это жанр научной фантастики, который недостижим. Это какое-то совершенно нечто. А мне больше нравится термин «идеальная картина мира». Понятное дело, что, скорее всего, так не будет, но какие-то, во-первых, отдельные инструменты очень даже работают, и почему бы не стремиться к этому. Сложно в большой компании обеспечить полностью бирюзовое управление, потому что бирюзовое управление подразумевает очень высокий уровень персональных управленческих компетенций. Это же нужно думать не только за себя. То есть это кристаллизованное такое дистиллированное самоуправление. Ты должен решать не только за себя, не только в рамках своего направления, а в рамках развития всей компании. Ты должен принимать mm-hmm. решения, при этом не советуясь, не опираясь, и еще каким-то образом эти решения защищать на уровне команд, договариваться для того, чтобы они воплощали жизнь. То есть это, ну, я не знаю, наверное, либо должна быть маленькая команда, где mm-hmm. достаточно все развитые и как управленцы, и как командные игроки, хотя это одно и то же, развитые как профессионалы, и как командные игроки. Либо это, ну, должна быть какая-то очень мощная внутри школа, либо корпоративная культура, которая будет доращивать всех до уровня, такого уровня, где они смогут обеспечить вот это кристаллизованное самоуправление. Пока таких компаний мы не знаем, но сами по себе инструменты бирюзовые, и вот это то, о чем mm-hmm. пишет Валера в книге «Бирюзовое управление», они используются, и поэтому, наверное, Вкусвилл относится к бирюзовым компаниям, потому что он пользуется этими инструментами. И отчасти принципы эти дублируют. То есть это такая идеальная картина мира, к которой мы стремимся, но сейчас, на данный момент бирюзовых компаний, слушай, мы таких не знаем.
Да, в России, мне кажется, создали лучше. Свою уникальную систему управления, и которая уже работает не только на примере Вкусвилла, но и ваших клиентов. И тут прям просится вопрос, может быть, какие-то кейсы кого-то можешь назвать, не знаю, какие-нибудь публичные отзывы у вас.
Мой
уже были.
Мой любимый – это кейс «Сравниру». Uh-huh. Потому что это достаточно большая компания, и это IT-компания, а IT-компании – это же вообще отдельная история с точки зрения управления и с точки зрения корпоративной культуры. Там же часто довольно сложно какие-то изменения внутрь вносить, потому что люди сами не очень хотят много коммуницировать. Но вот сравни все наоборот.
Да, я, кстати, с большой любовью, я очень люблю IT-компании, очень люблю программистов, но просто понимаешь, что вот есть особенность такая программистов.
Ну, у них получилось. И мы об этом рассказали в кейсе, мы рассказали.
То есть они прям вместе с вами поменяли себе структуру управления компанией.
Да.
И получили результат в финансах.
Еще классный кейс – это клиники доктора Фомина. Uh-huh. Они вообще разработали собственную систему, которую назвали «пациентократия».
Ну, это же тоже клиенты, просто у них пациенты-клиенты.
Да, и недавно они даже собрали большую конференцию на 5000 человек, посвященную пациентократии для медработников. Ну, то есть оказалось, что это может быть интересно многим.
А у вас будет конференция, где вы позовете клиентов, которые уже там стали кейсами, да, и дадите им слово рассказать.
Это первая конференция, посвященная клиентократии. Mm-hmm. Мы ее делаем вместе с бизнес-клубом «Реформа». И как раз хедлайнерами будут выступать Максим Спиритонов, это основатель «Нетологии» и близкий нам по ценностям предприниматель, и Андрей Кривенко, это основатель «Вкусвилла». Mm-hmm. И, соответственно, будут выступать те, кто уже на себе попробовал, чтобы показать, что это работает в разных направлениях.
Вот преимущество именно вашей системы клиентократии перед стандартной, вы же точно понимаете, что они есть. Ну, 2 года прошло, нам уже нужна новая смена. Скорость, я так понимаю, точно одно из преимуществ, да?
Да, за счет того, что меньше цепочки согласований, бюрократическая нагрузка компании снимается, и на первых этапах, когда мы только еще формировали там подходы к позиционированию, это было условно УТП, снятие бюрократической нагрузки с компаний. А потом уже на основе обратной связи с клиентами мы выявили уже другие опорные точки и поняли, что для клиента даже не сам факт там, того, что он облегчает процесс, важен, а факт того, что эти процессы могут делаться самостоятельно без постоянного вовлечения собственников и руководителей. И мы таким образом еще достаточно большой эффект на операционку даем, не только там в части каких-то дополнительных бумаг, согласий, согласований и всего этого, а просто в части того, что людям элементарно, когда у них нет ни обязанности отчитываться, нет дополнительных людей, которые контролируют их работу, им просто расслабленнее, проще какие-то вещи делать, и за счет этого высвобождается творческая энергия, которая потом дает эффект. Помимо скорости, еще, конечно, снижение конфликтов между подразделениями. И в любой компании, там, независимо от того, в какой она стадии развития, есть конфликты интересов, есть дележка зон ответственности, а за счет того, что клиентократия достаточно конкретно регламентирует и то, и другое, становится гораздо проще людям договариваться. Плюс третий момент, ну, это уже, да, наращивание эффективности, то есть бизнес-метрик. И тут уже мы исходим из той задачи, которую изначально ставит клиент перед нами. Если у него цель, например, расти в два раза быстрее, соответственно, мы смотрим, действительно ли к этому приводит. Если у него цель – запуск новых продуктов на рынок, то тут тоже мы смотрим, получилось, не получилось, какой эффект дало. И, наверное, самое основное – это что для меня, что людям начинает нравиться работать.
Уровень счастья сотрудников растет.
Я не берусь тут за все компании говорить, потому что все-таки, когда меняется парадигма управления, это не всегда бывает сразу.
В процессе смены это
не
просто.
Да, не всегда легко. Но в долгосрочной перспективе люди, которые работают в таких компаниях, себя чувствуют лучше, потому что они видят результат своей работы. Они не работают на руководителя, они работают на клиента конечного. И это очень большая разница, когда ты просто работаешь, получаешь деньги, или когда ты работаешь, получаешь деньги, еще при этом что-то делаешь для людей, что можно измерить. И про деньги тоже отдельная история. Почему не всем на первых этапах перехода комфортно? Потому что, соответственно, финансовое вознаграждение в клиентократии тоже рассчитывается, как в маркетинге говорят, от перфома. Но от того, насколько дается ценность клиенту, насколько выполняются метрики, обещания и вот эти все термины бирюзовые. Если мы возьмем, как, ну вот у нас есть там SMM-менеджер, у него есть KPI, там, например, в обычной компании KPI, столько-то постов в неделю, вот.
Столько-то просмотров, столько-то лайков.
Да, столько-то просмотров, столько-то лайков. Как правило, у него зарплата фиксированная, и вот он сидит и шпарит это. И если, например, ему нечего сказать миру про компанию, то начинается вот это вот «Сегодня день кошек». Давайте покажем наших
котики
питомцев.
Котики всегда собирают максимальное количество охват.
А в клиентократии немножко по-другому. Вот есть и SMM-менеджер тоже. У него есть какой-то фиксированный оклад. Но у него при этом нет KPI ни на количество постов. У него нет KPI, что он должен в месяц столько-то подписчиков привлекать. Но что у него есть? У него есть какая-то надбавка за каждого подписчика, при этом завязанная на вовлеченность. То есть просто ботов не получится накрутить. И у него за каждого хорошего подписчика, то есть мы смотрим, хороший или нет, по тому, как он там читает посты, смотрит, или в целом на engagement rate, и за каждого он получает больше. И, соответственно, у него нет потолка, Он, если он придумает такой пост, который за месяц, за день соберет месячное количество подписчиков, он получит эти деньги, за один день заработает. Вот в этом, наверное, ключевое отличие.
И так везде в маркетинге работает.
Так вообще везде в компании.
Все равно мы сейчас в кризисное время живем, да? Вот как кризис чувствуют компании с классической структурой и с клиентократией?
Я бы не делила на классическую структуру и на клиентократию в именно в контексте кризиса, потому что определяется устойчивость кризиса все-таки гибкостью компании, а классические компании тоже бывают достаточно гибкими. И второй момент, ну, у нас-то есть, я не знаю, насколько это принцип именно клиентократии, но у нас есть всегда какая-то кубышка, какой-то депозит в компании. И он у нас условно на черный день лежит. То есть мы никогда не тратим все. Мы с каждого полученного там рубля откладываем что-то, и это как раз на случай, если вдруг там что-то случится, чтобы мы могли выделить себе время на принятие решения, что делать с компанией в кризис. И такая подушка безопасности просто, ну, у кого-то она есть по умолчанию, если это компания, например, там какая-нибудь крупная система образующая, там с ними, понятное дело, ничего не будет. А если, например, это растущий бизнес, они, как правило, все вкладывают в развитие.
А вы своих клиентов тоже этому учите, что, ребята,
учим, конечно.
Да, что часть денег должна быть на случай форс-мажора?
Ну, у нас, в принципе, такой подход, что мы стараемся не пользоваться заемными деньгами. То есть, и это тоже пошло от Вкусвилла, что он же развивается без кредитных средств. И это полезная практика, в принципе, даже в жизни, сильно себя не нагружать кредитами и дополнительными нагрузками, либо нагружать так, что ты понимаешь, что ты при этом это сможешь выплатить в случае чего. И там планировать, например, какие-то большие покупки, если они все-таки будут в кредит, как квартира и машина, с возможностью отложить на несколько месяцев вперед эти кредитные платежи. И тут в бизнесе это, в принципе, то же самое. Лучше, если у вас будет депозит, который вы потом расходуете, или он может там не пригодиться. Но это все равно меньшие риски по сравнению с тем, чтобы вкладываться агрессивно в развитие в моменте.
А про маркетинг Вкусвилла хочешь спросить? Сколько там человек? Да? Сколько человек?
Самое интересное, это не то, сколько человек, кто за что отвечает, а то, как относится к выбору там инструментов и рекламных кампаний. Ну, у них-то, в отличие от нас, есть все. Все инструменты, даже наружная реклама есть. Все. А они выбирают не по классической... Ну, то есть я, когда разговаривала с другими ритейловыми сетями, я у них спрашивала, вот вы что делаете, когда падают продажи? Они говорят, мы начинаем слать пуши. И там директом заваливать почту с предложениями, промокодами и так далее. Что делает Вкусвилл, если падают продажи какого-то продукта? Они смотрят продажи, какого продукта растут, и начинают слать пуши на него. И там не пуши, а начинают ему делать пром. То есть вот у нас, например, в прошлом году выстрелил манго. Его там очень много продали. И в том числе его стали лучше брать за счет того, что они стали догревать, и везде висели эти манго. При этом он и так хорошо продавался. То есть при этом падала заморозка, но никто не пошел и не стал продавать эту заморозку. А обычно все наоборот. Та же самая проблема, с которой сталкиваемся мы, например, и с которой сталкивался Вкусвилл в выборе подрядчика, когда мы приходим, первое, что у нас спрашивают, это бюджет, стратегия. У них тоже ни того, ни другого у нас нет. Ну, про бюджет, да, мы как-то еще на проект бюджет выделяется, поэтому тут еще мы можем сказать. Вот. Но что касается стратегии, нет, у нас сейчас там растут продажи этого, нам надо вкладываться в это. И вот завтра может все поменяться. Поэтому все подрядчики, с которыми работаем, и мы в Вкусвилл, довольно гибкие.
Риски клиентократии и такой вашей системы, которую помогаете внедрять.
Я уже говорила, что это альтернатива классическому, да, подходу, и есть вероятность, что это кому-то может не подойти. Поэтому я рекомендовала бы досконально модель структуру изучить перед тем, как начинать ее внедрять. Не значит, что нужно обязательно это делать с нами. Можно самим, и у нас довольно много открытых материалов, плюс есть книги на эту тему, и понять, насколько, да, вообще в текущей структуре применимо, и если вот уже появится твердое намерение, тогда уже искать возможности через чью-то помощь это у себя реализовывать. Но какие могут быть подводные камни? Эта структура работает, когда она работает в комплексе. Те, кто у нас учится, когда они, например, приходят вдохновленные там, на первые-вторые занятия, вот, получают этот заряд энергетический, у них есть очень большой соблазн начать все в компании перестраивать. Но мы рекомендуем этого не делать до окончания обучения, чтобы сначала все улеглось по полочкам в голове и в понимании того, как это может быть применимо. Потому что если взять, например, какой-то отдельный инструмент и попробовать у себя его реализовать, ну, например, я не знаю, там, попробовать какую-то просто ввести систему обещаний вместо KPI. Это может быть, во-первых, плохо воспринято сотрудниками, во-вторых, это не будет работать в отрыве от всего остального, скорее всего. И получится, что мы раздаем вредный совет. А если начинать, да, с перестройки, там, как правило, к нам собственники приходят просто вот в своей голове, как... все должно быть устроено, потому что самому собственнику тоже нужно быть готовым к тому, что он будет где-то отпускать контроль, где-то он больше не будет иметь влияние своего. То вот когда уже вот это сформируется готовность, тогда переходить. И есть система перехода, да, это тоже довольно открытая информация, она называется 9 шагов, и как раз вот если хочется чего-то начинать, можно начинать по ней. Они очень простые, эти 9 шагов, там самый первый шаг – это понять, кто твой клиент. Для маркетинга тоже очень актуально. И можно попробовать вот с этого начать и дальше уже постепенно перестраиваться. Либо, да, есть те, кто может с этим помочь, и заручившись поддержкой. Но первично все-таки изучить
материал.
Разобраться, потому что не на любом, может быть, этапе развития компании это может подходить. То есть например, если компания небольшая, там и так все договорятся. Им прямо сейчас брать и все свои процессы перестраивать, когда они вот только-только начали у них что-то получаться, может быть, и не надо. Может быть, им нужно свой путь искать. Если, наоборот, там довольно большая компания, такая прям как большой такой корабль, медленно поворачивается куда-то в новое, там, да, тоже есть смысл сначала подумать, а как мы будем это все разворачивать, сколько времени это займет, сколько сил мы на это потратим, что мы с этого получим.
Ты пока говорила, меня все время мучил второй пункт. А второй пункт? Ты понял, кто твой клиент дальше, что делать?
Второй шаг – это выявить так называемые его боли.
Выявить боли.
Да, это делается каздевом в основном, но не таким простым каздевом.
Прям классический маркетинг, да.
Да.
С него и начинаем.
Там сама клиент-кратия очень много использует маркетинговых инструментов, но она немножко их модифицирует. Потому что, например, для классического маркетинга почему-то всегда очень важно в портрете пользователя знать там...
Пол, возраст,
да. Для клиент-кратии эти характеристики на втором плане, конечно, они косвенно влияют, но в первую очередь важно совпадение по ценностям с клиентом, его реальные боли и потребности, потому что от того, что ты просто знаешь, что у тебя, например, клиент-женщина, ты не поймешь глубину всех ее жизненных перипетий. Нужно с ней разговаривать, и каздевить ее нужно тоже глубже, чем обычно это делать маркетинговое исследование. То есть там даже сам подход другой. Когда, например, проводится каздев для понимания, насколько зайдет на рынок продукт, всегда уже есть какой-то продукт. То есть вы приходите к человеку и условно показываете ему, вот ты бы такой купил, или там тебе бы такое понравилось, и ну, кто-то скажет, да, наверное, но потом по факту оказывается, что все может быть вообще по-другому. В концепции клиент-кратии вот мы узнаем, кто наш клиент, и мы к нему приходим не с продуктом, мы к нему приходим с вопросами, дорогой друг, вот у тебя там была такая жизненная ситуация, ты с чем вообще, с какими проблемами столкнулся, пока вот в этой жизненной ситуации находился. Если приводить примеры, например, если мы чем мы занимаемся, то у нас сервис, агрегатор каких-нибудь там путешествий, отелей, не знаю, чего-нибудь, да. Вот мы приходим к клиенту к нашему, мы ему не говорим, вот посмотри, классно, вот так тебе удобно, вот если будет так работать. Мы к нему приходим и говорим, дорогой друг, вот ты вообще когда последний раз куда-нибудь летал? Вот, и он там начинает говорить, и как вообще ты выбирал что-то, где там, что было самое там неприятное, условно. Потому что люди очень часто, во-первых, любят отвечать «да нет», во-вторых, часто дают какие-то общепринятые, социально приемлемые ответы, и вот на этом этапе тоже важно сформулировать такой запрос, чтобы понять истинную ценность и боль клиента. И вот это вот вроде как бы и про маркетинг, но на самом деле для продукта это всё, очень...
Тут про маркетинг, ценно. Конечно.
Да. Но это
про настоящий маркетинг.
Но он не может существовать в отрыве от продуктовой ценности. Вот почему все это так сильно взаимосвязано. Ну и вообще, это же не только инструмент для продвижения. Это скорее даже инструмент для понимания, для развития продукта в большей степени, чем для его продвижения.
Марина, я хочу тебе сказать огромное спасибо, было очень интересно, очень хочется еще больше про это почитать, узнать, и вообще, ну, ты прямо открыла сегодня много нового про клиентократию. Большое спасибо, что пришла
спасибо
к нам в выпуск.
Вам.
Было очень интересно.
Спасибо вам, очень рада, что позвали. Зовите еще.